В Тбилиси, Кишиневе и Киеве живут с ощущением повышенного статуса, отвечая на анкету Евросоюза. Соответствующие документы были пересланы в эти страны. Оценки стараниям поставит Брюссель. За последние несколько дней три государства получили де-факто приглашение присоединиться к общеевропейскому сообществу. Зачем это нужно Молдавии, Грузии и Украине? Разбираемся в эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Елена, добрый день.
Здравствуйте, Алексей.
Лен, скажите, пожалуйста, а вот от анкет до, собственно говоря, вступления долгий путь?
Ну, это зависит, наверное, потому что было же сказано экстраординарное решение в экстраординарных обстоятельствах применительно к заявке, которую, как я понимаю, должна подать Украина, ответив на эти вопросы. Но вообще этот путь занимает годы обычно, долгие годы, потому что нужно решить массу проблем, прежде чем Брюссель соблаговолит принять в семью общеевропейских народов еще одно государство. Эти проблемы могут быть связаны, например, с нерешенными территориальными вопросами.
Да, вот тут я машу ручкой Эрдогану, да, немножечко.
Да.
Такая же ситуация.
Да, но дело в том, что Турция в определенный момент, это было еще при Саркози, а это, соответственно, там приблизительно 15 лет назад, они действительно заключили с Евросоюзом соглашение, потому что Евросоюзу в тот момент тактически было удобно иметь рядом с собой лояльную Турцию, которая как бы должна кооптироваться в европейское сообщество. Но я напомню, что все-таки в Турции ситуация экономическая была несравненно лучше, чем она сейчас на территории Украины, и значительно лучше, чем она в Молдавии, и гораздо лучше, чем она в Тбилиси, то есть, вернее, в Грузии. Поэтому, конечно, Турция как экономический партнер Евросоюза выглядела, в общем, вполне, ну, вполне комильфо, вполне так, как это требуется. Но потом получилось то, что получилось. Евросоюз стал диктовать свои правила. Турция не захотела им подчиняться. Но в определенный момент, я просто напомню, 7 лет назад, когда Турция стала буфером между территорией континентальной Европы и несчастными людьми, которые бежали из Сирии, то Турция получила в результате соглашения почти 3 миллиарда евро в год, которые идут на поддержание и на помощь беженцам. И тогда Евросоюз опять попросил Турцию вмешаться и сыграть свою роль арбитра в этом регионе.
Но ведь и у Молдавии, и у Грузии, и у Украины, тем более, есть нерешенные территориальные проблемы.
Ну, вы знаете, я думаю, что в данной ситуации Евросоюз коллективно забросит общий чепец за мельницу и будет старательно делать вид, что этих проблем не существует, или что они вот-вот должны решиться, или что вот-вот мы найдем какой-то способ и так далее. То есть, как вам сказать, в математике есть такой принцип, когда за скобки выносятся, так сказать, значение в уравнении, которое в данной ситуации не должно иметь решающей роли. Я думаю, что поступят приблизительно так же. Если тем более сама председатель Еврокомиссии говорит, что требуется экстраординарное решение в этих экстраординарных обстоятельствах, имея в виду Украину. Значит, Евросоюз будут тем или иным способом склонять к тому, чтобы решение было принято максимально быстро. Я не думаю, что это легкая задача, кстати говоря. Я не предполагаю, что это будет быстрый путь, потому что все-таки в Евросоюзе есть не только еврофилы, там присутствуют и евроскептики. Первая из них – это Венгрия, которая, в общем, хлебнула полной чашей, полной ложкой от того, как ей Евросоюз пытался объяснить и пытался диктовать, как ей строить свою внутреннюю политику, свою социальную политику, свою образовательную политику. Так что я не думаю, что удастся быстро добиться согласия всех 27 стран на прием, соответственно, Грузии, Молдавии и Украины в члены семьи объединенных, прогрессивных и справедливых европейских народов.
Ну да, еще Орбан, который только что выборы выиграл, очень любит Зеленского и даже назвал его своим противником или, может быть, даже главным врагом. Зачем все эти страны нужны, коллективному Брюсселю? Ну, в смысле, я имею в виду Украина, Грузия, Молдавия.
Они ему нужны для того, чтобы вырвать их из-под гипотетического, но они же боятся России все, из-под гипотетического влияния России. Собственно, это ведь не результат, вот то, что мы сейчас видим. Это очень длительный процесс, который начался в 91-м году. Ему 30 лет, когда европейцы очень старательно разваливали Югославию, очень старательно разжигая междоусобное настроение. И надо сказать, что через кровь, через боль, через чудовищные потери, через разрушение страны им удалось вырвать часть Балканского полуострова из-под, как им казалось, влияния России, как им казалось, я подчеркиваю, под свое влияние. С момента распада Югославии членами Евросоюза стали несколько республик бывшей Югославии. Поэтому ситуация повторяется. Она повторяется, сценарий всегда один и тот же. Если в первый раз он оказался эффективным, то почему ему его не использовать во второй раз, в третий раз, в четвертый раз? Схема одинаковая. Вырвать из-под влияния России ту или иную страну, которая имеет границу или находится, как им кажется, в некой географической близости от России, для того, чтобы прибрать ее к себе. Зачем, не очень понятно. Потому что это очень большие деньги, это очень большие траты. Нужно будет давать колоссальные субвенции, как они давались до этого, например, той же Польше или тем же прибалтийским странам. Это, в общем, ну, как вам сказать, такие вложения, которые себя, на мой взгляд, не оправдывают даже в среднесрочной перспективе. Поэтому Евросоюзу нужно будет готовиться к тратам, а всем остальным, кто гражданам стран, кто живет на территории стран, желающих вступить в Евросоюз, нужно будет готовиться к ухудшению, по крайней мере, точно временному и довольно существенному уровню жизни, потому что это неизбежно. Как только страна вступает в Евросоюз, уровень жизни понижается.
Да, хочется ответить словами Волка из известного мультика, что опять. Ну, кстати говоря, понятно, что приобретают, как вы уже сказали, субвенции, вот эти страны, вступающие в Евросоюз. На Украине в 2014 году очень много говорилось о каких-то невероятных пенсиях по 3000 евро. А на самом деле, что получают эти страны и насколько это влияет на уровень жизни в этих государствах, которые вступают в Евросоюз?
Вы знаете что, ну достаточно для этого взглянуть, например, на Грецию, которая вступила в Евросоюз, которая стала членом ЕС, тогда это называлось общим рынком, в 70-е годы. И там, в общем, уровень жизни до сих пор не достиг ни французских, ни немецких значений. А когда в Греции был кризис, мы уже о нем забыли, но тем не менее кризис был чудовищный, кризис финансовой системы, то Грецию заставили соблюдать бюджетную дисциплину так, что уровень пенсии был урезан вдвое, если не в 2.5 раза. Не говоря обо всех остальных пособиях. И очень многие люди, очень многие греки оказались просто на грани, а то и за гранью нищеты. То есть это на самом деле история про страны и про некий город на холме, где есть кисельные реки, где есть молочные реки в кисельных берегах, это, в общем, сказка, но для очень маленьких детей, потому что, когда ребенок становится уже даже подростком, у него появляется критическое мышление, потому что люди должны понимать, ну, откуда берутся деньги, они же не рождаются из ничего, они должны быть каким-то образом обеспечены производством товаров, промышленных изделий, уровнем экономики, то есть большие пенсии, а те, что там в Европе, они, например, не такие гигантские, потому что, например, французская пенсия составляет средняя, я еще раз говорю, средняя пенсия составляет чуть больше 1400 евро в месяц. Поэтому ни о каких 3000 речь просто идти, если мы говорим о реальности, а не об иллюзиях и не об иллюзиях еврофилов, речи идти просто не может. потому что таких цифр просто не существует.
Не, ну тут вот в чем вопрос. Вот когда Крым был присоединен к России, то, соответственно, все пенсионеры острова получали и получают до сих пор пенсию из госбюджета, то есть общероссийскую пенсию. Она что в Крыму, что еще где-то одинаковая. А вот кто платит пенсии, условно говоря, в той же Греции или будет платить на Украине или в Молдавии?
Вы знаете что, ну это же каждая страна в ЕС, вся социальная сфера, она выведена из общих, как вам сказать, она не является общей прерогативой, прерогативой Евросоюза. Все, что касается медицины, образования, социальной сферы, пособий и так далее, это решает каждая страна самостоятельно, в зависимости от ее собственного бюджета. То есть никто, вот, грубо говоря, никто спонсировать молдавские, грузинские или украинские пенсии из общего брюссельского бюджета не будет. Потому что существует закон, существует дисциплина и существует все еще все-таки уважение к юридическим нормам и актам. Поэтому никакие французы не будут платить пенсии молдаванам. Это нужно точно понимать. И Молдавия будет жить по тому бюджету, который принимает государство вне зависимости от того, где Молдавия находится, входит ли она в СНГ или входит ли она в Евросоюз. Это дело Молдавии, молдавских властей, а также молдавских избирателей решать, как они будут поступать с собственными деньгами.
Ну, тут, кстати, любопытно еще буквально новости последних дней. Та же Молдавия попросила помощи, так сказать, у «Газпрома» в расчетах за газ, там, отсрочки или каких-то других преференций. А Грузия отказалась присоединиться к санкциям против России, сказали, мы не можем по экономическим причинам. Значит, пока что таких вот, скажем, весомых аргументов у Евросоюза нет. Что изменится-то в этом отношении? Европа будет помогать с газом или покупать грузинские продукты, вино там и так далее?
Вы знаете что? Я думаю, что Евросоюз поступит так, как он поступил в свое время с Польшей или со странами Балтии. Будет введена система субвенций, на которые позволят, например, развернуть дорожное строительство. Например, развернуть строительство или обновление инфраструктуры. Например, там в Грузии есть же порты, поскольку это государство, которое находится в том числе и на Черном море. Поэтому будут действовать вот по этой схеме. Но, конечно, никто не будет оплачивать грузинские пенсии или молдавские пенсии, разумеется, нет. То есть деньги будут приходить, но они будут приходить в соответствии с разработанными проектами, на которые Тбилиси, Кишинев или Киев будут просить деньги. Просто так, потому что они хорошие или потому что они разделяют европейские идеалы, никто денег давать не будет. То есть всегда даются деньги под конкретные проекты. Мы собираемся, не знаю, построить новую автотрассу. Очень хорошо. Вот вам техника, так сказать, экономическое обоснование. Отлично. Мы вам даем деньги. Но мы не будем приходить и говорить, то есть невозможно прийти и сказать, вы знаете, мы хотим тут немножко подсобить пенсионерам, и нельзя ли тут нам, так сказать, немножко подбросить деньжат? Этого не бывает. Кстати, этого не бывает еще и потому, что Греция, которой выдавались очень большие кредиты под очень низкие проценты именно из общеевропейской казны, а также давали субвенции, она из этих денег платила пенсии и пособия, поэтому они были высокими. Сравнительно высокими. А потом обнаружилось, что у Греции нет возможности прикрыть дефицит бюджета, который возник из-за того, что нет достаточного количества промышленности, нет достаточного количества индустрии, нет достаточного количества развитого бизнеса, которые бы насыщали казну и которые бы соблюдали финансовую дисциплину, то есть платили бы налоги. Вот откуда возник финансовый кризис в Греции.
То есть следят-то не очень, получается, рачительно за своими же деньгами в Брюсселе. Получается, что они выдали на какой-нибудь проект Греции с обоснованием, а вместо этого Афины все это пустили на социальную сферу, да? Выходит так?
Выходит немножко не так. Да, они действительно дали денег, потому что принято доверять партнеру. Но он такой же партнер, он равноправен с вами. Да? Вы говорите, я хочу взять у вас, не знаю, 5 евро, потому что я строю мост. Вы отвечаете, ну отлично, вот тебе 5 евро. Но эти 5 евро вы пойдете и, так сказать, заплатите за еду в ресторане. Потом придете еще раз и опять скажете, что вы там мост не доделали. Вам дадут 10 евро. Но в итоге, когда вы придете и скажете, слушайте, вы знаете, а у меня нет ни копейки денег.
Ни моста, ни денег, ничего нет. Да,
нет ни моста, ни денег. Мне скажут, тогда отлично, тогда вы сейчас сделаете следующее. Вы пустите под нож все, что у вас осталось. Мы сейчас это скупим, все ваши активы по дешевке. И вы, значит, объясните своим профсоюзам, а также своим пенсионерам, а также своим бюджетникам, что те вынуждены будут жить не на зарплату, которая равняется X, а на зарплату, которая равняется X, поделенной на 4. Как вы будете это делать? Это ваши проблемы.
Ну, крайне...
Но если вы этого делать не будете, то никаких денег вы больше не увидите вообще.
В Украине примерно то же самое говорили, даже без членства в ЕС, там социальную сферу призывали урезать. Но получается-то все-таки, что ЕС влияет на развитие экономики. Расскажите, как и в какой мере?
ЕС влияет на развитие экономики там, где ему это влияние выгодно. А там, где ему это влияние не выгодно, то он на развитие экономики не влияет. Если вы помните, при распаде Союза, Советский Союз, когда Россия уходила, она оставила промышленную базу, например, в странах Балтии. Сейчас там промышленности нет. Эстония, Латвия, Литва живут сервисом финансовым, айтишным, каким угодно. Но они не живут промышленностью.
Да что уж там, да, не только да, Прибалтика, есть еще Венгрия, например, да, с икарусами, или Болгария,
конечно,
с атомными,
конечно,
электростанциями.
Конечно, разумеется, но если они будут по-прежнему поддерживать индустрию в Болгарии или в Венгрии, они таким образом, поскольку в Болгарии или Венгрии издержек меньше, поскольку зарплаты ниже, таким образом будет создана конкуренция немецкой промышленности, французской промышленности и частично немножко итальянской промышленности. Никто этого делать не будет, потому что в первую очередь в ЕС соблюдают интересы так называемых, они такого слова не употребляют, естественно, такого словосочетания, старших партнеров. Это Франция и это Германия. Я просто напомню, что несмотря на то, как Франция развивает свое сельское хозяйство, оно действительно в этой стране одно из лучших на континенте, тем не менее, половину всего бюджета, который уходит на субвенции сельского хозяйства, получает именно Франция.
Ну, еще один вопрос, очень короткого ответа ожидаю. Там осталось у нас буквально секунд 30. Способен ли ЕС принимать быстрые и точные решения, которые помогали бы жителям Союза?
Нет. Он не способен это принимать, и очень многие люди не доверяют ЕС, и это показывает, собственно, всегда голосование на всех референдумах, когда отклоняется то общая конституция ЕС, то еще какие-то иные законодательные инициативы. Нет, в большинстве своем ЕС, в общем, как институту, который бы занимался тем, что поддерживал бы граждан, простых граждан, в общем, не доверяют. Но, собственно, у нас у всех на глазах пример Британии.
Лен, спасибо большое. К сожалению, вынужден вас прервать. Время. Елена Караева, журналист в эфире «Радио Спутник».